Федор Алексеевич. Когда в 1676 году Федор Алексеевич венчался на царство, все было спокойно и благополучно. Войны не ожидалось, бунты и разбои затихли, государственная казна в порядке. Австрийский дипломат Йоханнес Корб писал в это время: «В Москве такое изобилие вещей, необходимых для жизни, удобства и роскоши, да еще покупаемых по сходной цене, что ей нечего завидовать никакой стране в мире». Все шло традиционным порядком. Царь Алексей Михайлович заранее объявил наследником сына Федора и перед смертью благословил его на царство. Единственное, что смутило публику, — крайне болезненный вид молодого царя. Он с самого детства страдал наследным заболеванием — хронической цингой. Когда Федору было всего 3 года, его по обычаю пересадили с игрушечной лошадки на настоящую. Мальчик был в восторге. Он увлекся всем, что связано с лошадьми. Лучшим подарком теперь для него был породистый конь. Родители надеялись, что занятия верховой ездой укрепят здоровье царевича. Но вышло наоборот. Свидетелем несчастного случая оказался близкий друг его отца, боярин Артамон Матвеев. Будучи на 13-м году, он однажды собрался в пригороды прогуливаться со своими тетками и сестрами в санях. Им подведена была ретивая лошадь. Будущий государь сел на нее верхом. На сани насело так много, что лошадь не могла тронуться с места, но вскакала на дыбы, сшибая с себя седока, и сбила его под сани. Тут сани всей своей тяжестью проехали по спине Федора Алексеевича и измяли у него грудь, отчего он и теперь чувствует бесперерывно боль в груди и спине. Из-за болезни Федор был вынужден много времени проводить в покоях, вдалеке от шумных игр. Возможно, поэтому он с детства проявил большую склонность к наукам. Его учителем был знаменитый философ и поэт Симеон Полоцкий. Федор получил энциклопедическое образование, прекрасно ориентировался в богословии, философии, риторике, поэтике, свободно владел латынью и польским языком, читал Овидия в оригинале и писал стихотворные сочинения на латыни и церковнославянском. Он имел обширную музыкальную библиотеку, отлично пел, обладал талантом композитора. Федор Алексеевич живо интересовался всем, что происходит в странах Западной Европы. И нередко расспрашивал о европейской истории и обычаях своих врачей-иностранцев. Мечтательный юноша, Федор собирался разрушить все устаревшее и ненужное, позаимствовать на Западе новое и полезное. Но ему было всего 14, и к власти его просто не пустили. Бразды правления взял в руки царский дядя Иван Милославский при поддержке многочисленных родственников и примкнувших к ним бояр. По ложному навету был отправлен в ссылку глава посольского приказа Артамон Матвеев, из-за чего обрушилась внешняя политика. Пока юный царь сочинял стихи и писал утопические проекты преобразований, его родственники де-факто установили в стране олигархическое правление. Были упразднены приказ тайных дел и счетный приказ, которые раньше осуществляли общее управление и контроль системы. Иван Милославский забрал под себя 2 ключевых приказа – Большой казны, аналог Министерства финансов, Посольский, аналог Министерства иностранных дел и еще несколько второстепенных. Остальные приказы отдал в кормление своим людям, каждому по 6-7 учреждений. Чтобы хватило прокормиться всем, за несколько лет количество приказов увеличилось с 42 до 60, а общее число чиновников — с 882 человек до 2762. Волокита и коррупция в госучреждениях дошли до абсурда. Изменения в государственном аппарате фактически разрушили вертикаль власти, которую так долго выстраивали первые Романовы. Однако царь повзрослел, а Милославский этого не заметил. Он продолжал распоряжаться в царском дворце, как у себя дома, до тех пор, пока не попытался влезть в личную жизнь Федора. Это была любовь с первого взгляда. 4 апреля 1680 года, на вербное воскресенье, По Красной площади шел торжественный крестный ход. Огромная толпа глазела на пышную процессию. И в этой толпе 18-летний Федор увидел ее. Она отличалась от других не столько красотой, сколько гордой осанкой и смелым взглядом. Девушку разыскали. Это оказалась Агата или Агафья Грушецкая, дочь обрусевшего польского шляхтича, которая сиротствовала в доме дяди. Федор велел передать ему, чтобы он ту свою племянницу хранил и без указа замуж не выдавал. Но безвестная и худородная Грушецкая в роли царицы никак не устраивала Милославских. С ее появлением рушились все планы расстановки сил при дворе. Иван Милославский заготовил целый список порочащих ее сведений. Но царь Федор не был наивным и распорядился все проверить. По его указанию Грушецкую осмотрели дворцовые врачи и заверили государя, что девица целомудрена, абсолютно здорова и способна к деторождению. Ободренный этой новостью, царь захотел вновь тайно свидеться со своей избранницей. Он поехал гулять на Воробьевы горы, а по дороге будто бы случайно проехал мимо дома Агафьи. Родня показала Федору Алексеевичу любезную ему девицу в окне светелки. Их взгляды встретились. И Федор принял первое в своей жизни самостоятельное решение. А злоказненного Милославского велено было спустить с крыльца и при дворе отныне не принимать. Для соблюдения протокола фиктивные смотрины невест все же были проведены. Все участники этого спектакля знали еще до его начала имя победительницы. И жених, и все боярышни, и устроители. Но отказаться от древнего обычая было нельзя. Женившись на своей Агафье, Федор тем самым обрел все права взрослого человека. Вошел в полные лета. Наступило время править. Царь Федор Алексеевич издал именной указ, обращенный к Боярской думе. Боярам, окольничьим и думным людям съезжаться вверх в первом часу и сидеть за делы. Первым делом была запущена налоговая реформа. Вместо многочисленных сборов вводилась одна фиксированная подать на содержание стрелецкого войска. С одного двора в год причиталось 90 денег, стоимость 72 килограммов зерна или 26 килограммов говядины. Острая нужда в наличных вынудила царя ввести возможность откупа косвенных налогов, что существенно пополнило казну государства. В 1679-80 финансовом году из прихода в 1 220 367 рублей 53% дали таможенные и кабацкие сборы, 44% — прямое обложение и 2,7% — мелкие пошлины. Следующим шагом царя стала военно-окружная реформа. Вся страна, за исключением Сибири и Поволжья, делилась на 9 военных разрядов, округов. Из служилого населения каждого разряда формировался отдельный полк. Именно на этой основе спустя 20 лет младший брат Федора Петр I построит новую армию новой страны. Затем была проведена перепись населения, которая выявила 5 600 000 человек. На самом деле, с учетом населения Сибири, и народцев, и казачества, в стране проживало тогда около 12 миллионов человек. По численности населения Россия занимала 4-е место в Европе, по занимаемой территории — 1-е. Через 100 лет численность населения России составит около 15 миллионов человек, через 200 — около 30 миллионов, а к концу XIX века — 103 миллиона человек. Для устранения несправедливости возобновил работу челобитный приказ. Лицо любого чина и звания могло жаловаться также в расправную палату и лично государю. Узнав однажды, что придворные в челобитных стали уподоблять царя Всевышнему, Федор возмутился. И то слово в челобитных писать непристойно. И если кто впредь дерзнет так писать, и тем зато быть в великой опале. Федор Алексеевич отменил целый ряд телесных наказаний, предполагавших увечья, например, отсечение рук, ног, пальцев. Взамен нарушители соответствующих статей принялись ссылать в Сибирь. Тем самым государство сохраняло себе полноценных работников и было положено начало освоению огромных пустующих территорий за Уралом. Деревянная Москва, раз в 30 лет выгоравшая до основания, до угольев, наконец в полной мере стала белокаменной именно при Федоре Алексеевиче. Деньги на строительство каменных домов выдавались из казны с рассрочкой выплаты кредита на 10 лет. Царь лично приезжал на пепелище и выдавал ссуды. Большая часть долгов по этой средневековой ипотеке так никогда и не была оплачена. Но дело было сделано. Построена каменная Москва. И, наконец, было отменено мясничество, принцип занятия должности в зависимости от знатности рода. Главным критерием становились личные заслуги и мнение царя. Быть всем, где кому великий государь укажет. В сенях царской передней палаты, в присутствии митрополитов и епископов, были торжественно сожжены разрядные книги, содержавшие в себе специальные сведения обо всех боярских родах. Отныне родовая ответственность уходила в прошлое, уступая место ответственности личной. Федор Алексеевич торопился изо всех сил. Вел при дворе польскую моду. Особо смелые стольники даже начали брить бороды. Основал типографское училище, из которого позднее выросла славяно-греко-латинская академия, устроенная по европейскому образцу. Построил Изюмскую засечную черту, тем самым окончательно обезопасив южную границу России. Завел первые в российской истории казенные богадельни. Собирался реформировать суды. Казалось, что болезнь отступает, но Федор понимал, времени у него очень мало, а он собирался еще так много сделать. Но большую часть времени и денег отняла очередная война, на этот раз с турками и крымскими татарами. Без искусного дипломата Матвеева, который все еще был в ссылке, военного конфликта избежать не удалось. Через год после воцарения Федора 100-тысячная крымско-турецкая армия вторглась на территорию Украины. Ей противостояла русско-украинская армия общей численностью около 57 тысяч человек. Несмотря на почти двукратный численный перевес, турки потерпели сокрушительное поражение. Но через год-второй поход оказался менее удачным. В 1681 году был заключен Бахчисарайский мирный договор между Россией, Турцией и Крымским ханством сроком на 20 лет. Левобережная Украина, Запорожье и Киев оставались за Россией. Граница с Турцией устанавливалась по Днепру. Между Днепром и Бугом оставалась буферная зона. Эта война отняла у государя много душевных сил. Поэтому он был рад заключению мира. И здоровье его заметно окрепло. Быть может, потому что его возлюбленная супруга была в положении, и к лету они ожидали появления на свет царского первенца. Но счастье продлилось недолго. Царица умерла в родах, а новорожденный царевич Илья пережил мать всего на 6 дней. Федор так и не смог оправиться от этой потери. Его состояние стало ухудшаться с пугающей быстротой. Понимая, что нужен наследник, через некоторое время Федор согласился на второй брак. Невестой стала 14-летняя Марфа Апраксина. Во время венчания Федор сидел, стоять сил уже не было. 27 апреля 1682 года, через 2 месяца после свадьбы, он умер, не успев отдать распоряжение наследнике. Федор Алексеевич мог бы стать настоящим просвещенным монархом и вывести Россию в русло общеевропейской цивилизации. Для этого у него было все — образование, воля, характер, все, кроме здоровья. Всего за 6 лет правления Федора Алексеевича была создана основа для самой мощной в мире регулярной армии, учреждена система социальной поддержки и 3-жды снижались налоги. На 1000 верст расширилась территория страны. В невероятно короткие сроки отстроена в камне столица. Заложены основы системы светского образования. Федор уже одобрил проект создания, но подписать указ не успел. Его смерть ожидали. Одни с надеждой, другие со страхом. Опустевший трон открывал дорогу во власть двум боярским кланам — Милославским, родственникам покойной царицы Марии, и Нарышкиным, родственникам здравствующей царицы Натальи. Весь вопрос был в том, кто быстрее добежит до трона. Кандидат от Милославских, царевич Иоанн, 15 лет, полуслепой, в целом очень больной человек, или кандидат от Нарышкиных, царевич Петр, здоровый и умный, но всего 10 лет от роду. Традиционный порядок престолонаследия в России был основан на семейном принципе. Право на престол передавалось по нисходящей мужской линии, то есть от отца к сыну, в крайнем случае от старшего брата к младшему. Женщины из линии престолонаследия исключались. Если наследник престола несовершеннолетний, регентом при нем могла быть его мать, вдовствующая царица. Поэтому обычно рядом с малолетним царем получали силу и влияние его родственники по материнской линии. Через час после кончины Федора Боярская дума при активной поддержке патриарха Иоакима провозгласила царем малолетнего Петра Алексеевича. Клан Нарышкиных вырвался вперед. Для всех дворцовых обитателей это означало, что одни верхние бояре сменились на других. Но для одного человека это было крушением всех надежд.